Почему я и попросил повторить хор о Новом Иерусалиме? На эту тему будет место Писания. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот о Иерусалиме пели, о Иерусалиме мечтаем, и здесь сказано, чтобы достигнуть воскресение мертвых, другими словами, чтобы войти в небесный Иерусалим, то есть Царствие Небесное. Иерусалим – это образно, так как вот там, в Палестине, где Господь Иисус совершил наше спасение, центральный город Иерусалим, вот поэтому и о Царстве Иисуса Христа на небесах, ну и сказано «Новый Иерусалим». Это наша цель, это наше стремление. – Нет, нет, это не политика, это не Палестина, это не Израиль здесь на земле. Идет речь о Царстве Небесном, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, у меня давно, я ее когда-то проводил, эту беседу в Мирефе, ну, такая длительная беседа называется, она у меня «Семь ступеней в небо». Я в виде вступления перечислю эти ступени. Смотрите, здесь апостол Павел ясно, четко обозначил путь к воскресению из мертвых, или путь в небо. И христиане, которые верят в Бога, но не этим путем идут, не дойдут. Смотрите, как четко обозначил апостол Павел. Первая ступень. Ради Христа от всего отказался. Сегодня много людей не против в Царство Небесное прийти. Не против называть себя христианами и ходить в удобный храм, ну, чтобы, может быть, полтора или один час в неделю провести в храме, слушая, ну, проповедь или пение. Но не этот путь приведет в небо. Ради Христа от всего отказался. И от своих личных интересов. А вы знаете, и у нас тоже много есть того, от чего нужно отказываться. Ну, у меня не эта тема, не на этой ступени хочу остановиться, поэтому я больше не буду расширять рассуждение по первой ступени. Ради Христа от всего отказался. Если человек от чего-то не готов отказаться ради Христа, он не стал еще на тот путь, ведущий Царствие Божие. Вторая ступень. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере во Христа Иисуса. То есть мы спасаемся исключительно Иисусом Христом, без единой нашей заслуги. И этот факт мы принимаем верой. Итак, праведник верою жив будет. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас – Божий дар. Спасение наше по вере. Следующий шаг. Чтобы познать Его. На пути в небо, и эта ступень есть, богопознание. Если ты уверовал, покаялся, но ты не стремишься познавать Бога, ты не продолжаешь путь, ведущий в небо, чтобы познать Его. Четвертая ступень. И познать силу воскресения Его. Пятая. Участие в страданиях Его. Шестая. Сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Слово «чтобы» указывает на цель, ради чего это все, и отказаться от всего ради Христа, и уверовать, по вере принять праведность, и познать Его. А это непростое дело, познавать Его. Ну, об этом сейчас чуть поговорим. Познать Его, познать участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Ради чего все это? Чтобы достигнуть Вот того Иерусалима, о котором пел хор. Красивое пение, красивый Иерусалим. И Господь Иисус нас ожидает, но его нужно достичь, чтобы достигнуть. Итак, из этих семи ступеней, и этой тема моей проповеди, я останавливаюсь, чтобы познать Его. О Богопознании. Братья и сестры, почему я сейчас об этом рассуждаю? Я сейчас не исключаю себя, не отделяю от всех. Я уверен, что у нас слабое Богопознание. Мы слабо в этом развиваемся. Нам нужно, я хотел бы даже, знаете, как-то так провозгласить, чтобы это как бы темой, переживаниями этого года нашего было. Как у меня лично проходит Богопознание? И насколько это важно, насколько это необходимо? И почему в этой лесенке, где всего 6 ступеней, и одна из них центральная стоит, чтобы познать Его? Вот об этом и пойдет мои рассуждения, моя проповедь, на которую, конечно, уже остается мало времени. Буду учиться выражать кратко мысли. Чтобы познать Его. Братья и сестры, о Богопознании немало мест Писания говорит. Ну, одно из центральных, я специально много не буду читать, пропущу, а очень яркое прочитаю, это из молитвы первосвященника Иисуса Христа. 17 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». В чем суть вечной жизни? А вот она в чем. Это центральная мысль. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». А если не знают, не наследуют вечной жизни. Поэтому это не просто, ну, как бы рядовая тема, текущая. Это центральная тема. Вот в чем жизнь вечная. Да знают тебя. Почему важно и что значит Богопознание? Мысль, которую я сейчас скажу, она не моя мысль. Я ее вычитал у богословов, у хороших богословов, здравых, трезвых. Вот такая мысль. В чем выражается смерть Адама и Евы? Бог сказал, в день, который вкусите плод от дерева познания добра и зла, смертью умрете. Ну, Адам еще 900 с лишним лет ходил по земле после того дня. А в чем же выразилась смерть? Очень привычное для нас мнение, человек разделился с Богом. Нет, утверждает богослов и подтверждает свои мысли. Уже после того, как вкусили, уже когда произошла эта смерть, общение продолжается. Смотрите, Бог пришел и говорит, Адам, где ты? Это общение или нет? Общение. Общение не прекратилось. Бог обращается к Адаму. Адам, где ты? Я услышал голос твой, спрятался. Не ел ли ты от дерева? Да вот жена, которую ты мне дал. Общение идет. Общение. Общение не прервалось. И даже Каин, который уже замыслил убить Авеля, Бог к нему обращается. Каин, почему лицо твое поникло? То есть общение не прервалось, общение продолжается. А в чем же выражается смерть? Почему Библия говорит, в день, который вкусишь, умрешь? Вот она в чем смерть. Адам с Евой потеряли правильное представление о Боге. До этого они правильно понимали Бога, а теперь они потеряли. У них затмение, ослепли они. Они вообще извращенно теперь Бога представляют. И я постараюсь это показать. Смотрите, Бог создал человека, создал ему прекрасного подруга, Еву. Он в восторге был от Божьей премудрости и от друга, который теперь имеет, Адам и Ева. Они живут, радуясь, наслаждаясь в Едемском саду. Все прекрасно. И Бог для них представляет огромную ценность. Это мудрый, это правдивый, это святой Бог. И вдруг у них все в сознании переворачивается. Как только дьявол заговорил с Евой, я сейчас не буду различать Адама и Еву, как написано, в Адаме все умирают, а во Христе все живут. В Адаме. То есть Адам это был или Ева, сейчас не в этом суть дела. Я в своих рассуждениях не различаю сейчас Адама от Евы. Вот что произошло. Смотрите. Подлинно ли сказал Бог, не есть ни от какого дерева в саду? Нет. От всех деревьев мы можем есть. Только одно дерево, Бог сказал, не ешьте от него, потому что в день, который вкусите, умрете. Дьявол говорит, не умрете. И сразу раз у человека мысль, Бог нас обманул. До этого момента они представляли Бога честным, справедливым, святым и добрым. А теперь, раз он нас обманул, раз это добрый, у него есть замысел, который он скрыл от нас. И нужно что-то предпринимать, чтобы самому достигать. А что это? Вы будете как боги. И после этого момента у человека представление о Боге, что Бог обманщик, Бог нечестный, Бог недобрый, и недобра он не желает. Понимаете, как перевернулось мышление человека? Другими словами сказать так, смерть выразилась в том, что теперь у человека неправильное понимание о Боге. Он потерял богознание. Он теперь не знает Бога. Он по-другому совсем думает о Боге. Но когда пошла возможность опять вернуть правильное понимание Бога, Иисус Христос подчеркивает, вот она в чем жизнь вечная. Да знают тебя. Братья и сестры, через Иисуса Христа появилась возможность приобретать богопознание. Но хочу обратить внимание, нелегким путем. Легкий путь. Съешь дерево и будешь знать. Смотрите, дерево познания добра и зла. Если вы съедите плод дерева, вы будете знать добро и зло. И будете как боги. Это легкий путь. Съел и все знаешь. Не такой путь Бог нам предлагает. А Бог нам оставил Священное Писание, книгу природы и Божьи действия. И мы теперь должны напрягаться, учить, изучать и достигать богопознания. Нелегким путем. Это тяжелый труд. Но благословенный, ведущий к вечной жизни. Да знают тебя, истинного, живого Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я, как уже сказал, буду выражаться кратко, и поэтому некоторые мысли пропускаю. И хочу вот что отметить. Филипп говорит, я не знаю, после каких слов, после каких проповедей или действий Иисуса Христа, но почему-то вдруг у Филиппа, апостола, появилось такое желание, говорит, Господи, покажи нам Отца и довольно. Он понял, что богопознание нужно, и теперь покажи нам Отца. А удивительно, Бог отвечает, и ответ Филиппу, он для нас ответ. Смотрите, Филипп, ты говоришь, покажи Отца, да видевший меня, видел Отца. Я вам явил Отца своей жизнью, своими поступками, своими молитвами, своих проповедях. Видевший меня, видел Отца. И мы имеем богатое Евангелие, которое описывает нам с некоторыми подробностями жизнь Иисуса Христа. Вот один из богатейших источников богопознания. Изучайте, исследуйте, вникайте подробно, кто такой Иисус Христос, как Он поступал в одном, другом поступках, чтобы нам приобретать богопознание. И я хочу сейчас обратить внимание вот на один момент из Евангелия. Вот Иисус Христос приводит к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Как вообще святой Бог относится ко греху? Очень болезненно переносит. Это чуть на будущее, через несколько минут понадобится эта мысль, поэтому я сейчас ее выражу. Он говорит, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. И когда Иоанн провозгласил, Иоанн Креститель, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя, это было тяжело сделать Господу Иисусу. Вот таким примером, я когда-то его рассказывал, так бегло скажу о нем. У меня есть друг из Казахстана. Рассказывал, когда его арестовали еще во времена гонений. Его арестовали на молодежном общении. И он попал в КПЗ в беленькой рубашке. Ну, как был на общении, так и попал в КПЗ. И вот через несколько минут сталкивают к ним в камеру бомжа, которого где-то поймали. Я не знаю, зачем его туда посадили. Ну, видно было, что он года 4 или 5 не умывался, не купался, не брился, ни одежду не менял. Сразу камера наполнилась смрадом, и он, вся его одежда наполнена, простите меня, живностью всякой, понимаете, грязный, рубашка, не поймешь, какого цвета. И наш брат Коля, о котором я рассказываю, стоит в беленькой рубашке, в той же камере. Конечно, обитатели камеры сразу пинками загнали его в дальний угол, он там скрутившись калачик, лежит там на полу, грязный-прегрязный, рубашка липкая, грязная. И Коля говорит, я стою, рассуждаю, вот как Иисус Христос взял на себя мои грехи, а мне подарил свою праведность. Если бы это поближе представить, вот если бы мне предложили сейчас подарить беленькую рубашку вот этому бомжу, а его рубашку на себя одеть. Я только вообразил, как я буду одевать такую рубашку на себя. У меня голова закружилась. Я за стенку схватился, чтобы не упасть. Такое пережить, наверное, невозможно. Наверное, невозможно. А Иисусу Христу тяжелее было. Он же святой Бог. Он не терпит никакого греха. Но Он одел на себя наши грехи. Ему очень неприятно было. И когда мы больше проникнемся, познавая Бога, ну, наверное, перестанем грешить. Как ему неприятны грехи. Он же святой Бог. Но как он относится к грешнице? Привели взятую прелюбодеяние. И говорят, по закону Моисееву нужно ее побить камнями. Почему они жаждали? Они Бога не знали. Они были начальники, они были первосвященники. Но Бога они не знали. Смотрите, Господь Иисус Христос явил же нам Бога. Да, видевший меня, видел Отца. И говорит, уже когда он сказал, кто без греха первый брось камень, ушли. И он обращается и говорит, женщина, а где обвинители твои? Никто не осудил тебя? Нет, и я тебя не осуждаю. Вот она истинное лицо Господа. Ту, которую нужно камнями побить. Он говорит, я тебя не осуждаю. Братья и сестры, а мы осуждаем. Налево-направо. Почему? Бога не знаем. Богопознание слабое в нас. Господь говорит ту, которую камнями надо побить. Он говорит, я тебя не осуждаю. Вот еще один момент слабого богопознания. В мою молодость у нас в Шахтинской церкви появился, ну как, вырос в семье христианской один мальчик. И вдруг у него что-то случилось. Он превратно Бога представил себе, и он решил, ну как-то по-особенному к Богу приближаться. Все, перестал улыбаться. Наверное, лет 18 ему тогда было, или 19. Мрачный такой ходит. А потом раз там братья заговорили с ним, ну и что-то такое сказали, что он улыбнулся, и потом сразу раз опять, Господи, прости меня. Но мы замечали, что-то будет неладное с ним. Бог не такой. Бог говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Да, конечно, бывает по-мирски радуются, тоже потому что Бога не знают. А вот Божьей, христианской, христовой радостью, это не так мрачно. Павлушка этот загнал себя в угол. И точно, он такой святой, он не улыбнется. А потом Андрей мой, ну, знаете, в Миеве, который жил, да, мы на Благовестии вместе были, и этого мальчика взяли с собой. А он сильно коней любил, у него конь был когда-то. Теперь все, его святость заставила избавиться от коней, все, он... ходит такой святой-пресвятой, в кавычках, конечно. Андрей раз так аккуратно-аккуратно и за коней с ним заговорил. Смотрит, у него и глаза заискрились. Он улыбаться стал, а потом опомнился раз, бух, и потух. Он говорит, Павлик, тебе кони дороже Иисуса Христа. Когда ты за коней говоришь, ты оживаешь. Почему ты померк, когда за Господа говоришь? А чего такие перекосы бывают? Господа не знаем. Или плохо его знаем. Не такой Господь наш. Братья и сестры, ну, можно было продолжать и продолжать вот тех перекосов, которые у нас бывают. Но я думаю, что достаточно, и время же диктует свое. Братья и сестры, я хочу призвать всю Мирсианскую церковь к тому, что нужно серьезнее подходить к вопросу богопознания. Ведь в этом жизнь вечная. И мы никак не обойдем, если мало знаем Бога, больше Его познавать, больше познавать Господа. Помню, одна сестра делится, когда перепутали возраст ее. Может быть, юморист какой-то, продавец, это было на рынке на Барабашова. Может быть, он просто сюморил, а может, правда, невнимателен. Ну и так, ей лет 35, а он что-то к ней обратился, я сейчас не хочу подробностей вспоминать, просто суть не в этом. Ну, как будто бы ей лет 60. И она до депрессии почти доходит. Она переживает, неужели я так вылежу? Ужас, ужас, что делать? И мне делится тоже. Я говорю, дорогая, ты знаешь почему? Бог хочет, чтобы мы зрелые были христиане. Да, когда, ну, мужчины легче переносят, когда стареют. Женщины как-то это более остро. Поэтому и принято у женщин никогда не спрашивать, сколько ей лет. Но не в этом же суть дела. У нас есть прекрасная жизнь, вечная жизнь. И когда человек взрослеет, когда более зрелым становится, уже ценности меняются. Да, лицо уже у молоденьких во всех красивые лица. А потом морщины появляются, потом еще так появляются признаки старения. Но у нас к этому времени, так Бог определил, уже ценности большие. Царствие небесное впереди. Зрелость духовная, когда мы можем любить врага. Вот она ценность, а не в красивом только чертах лица. Когда мы можем врага любить, когда мы можем благословлять проклинающих нас. Это духовная зрелость. А когда нужного возраста нет духовного, тогда в панике, в отчаянии молодость уходит. Дорогие братья и сестры, это тоже от слабого богопознания. Нам нужно углубляться в познании Бога. Да благословит Господь нас, братья и сестры, вот это направление брать и знать Бога, потому что в этом жизнь вечная. Аминь.